Гостиная. Гостиная.
В петербургском эфире Радио России музыкальная гостиная. В студии Екатерина Валимирская. Друзья, сегодня у нас в гостях замечательный пианист, лауреат многочисленных международных конкурсов, преподаватель кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории Александр Кашпурин. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Всегда вам очень рады, всегда с нетерпением ждем ваших новых, интереснейших программ, в которых открываются какие-то новые грани веками игранных сочинений. И мы только в начале Нового года, если говорить о годе 2023, который еще остался с нами в наших воспоминаниях, потому что завершился совсем недавно. Удачным он был. Много было интересных выступлений, реализации каких-то идей. Возможно, в голову пришло что-то новое, что реализуется уже в году нынешнем.
Вы знаете, да, 23-й год для меня был в чем-то поворотным в моей жизни, потому что пришло очень много идей, много новых знакомств, много новых программ. Мой оркестр «Инфинитум» стал больше выступать, и мы начали придумывать новый формат концертов. Ну, это нельзя назвать, ну, прям чем-то совершенно далеким от традиционного представления, но моя мечта – это делать концерты, где произведения разных эпох соединяются в общий нарратив в течение отделения, и между этими произведениями нету пауз, нету аплодисментов, нету как бы таких запятых, когда люди могут переключиться и подумать, что это совершенно другая уже новая история началась, да, и получается такая вечер, ну, разных впечатлений. Для меня важно, чтобы музыка была неким весомым сообщением для людей, и разные сочинения вместе в своей новой комбинации, в новом сочетании, они рождают какой-то глобальный смысл, объединяющий музыку через время, потому что на самом деле композиторы, которые писали и в 17 веке, и в 21, они имеют очень много общего. Мы все люди, у нас есть мечты, у нас есть стремления, мы хрупкие, но при этом сильные, и мы все боремся с какими-то нашими внутренними врагами для того, чтобы прийти к свету, к любви и к счастью. И, конечно, сочетание разных стилей дает возможность ощутить это и дает возможность людям измениться. Я очень хочу, чтобы каждый концерт был возможностью новой жизни.
Ну что ж, тема нового рождения, тема цикличности, она наверняка проходит в творчестве любого композитора, независимо от страны его рождения, от эпохи, в которую он жил. А вы сейчас сказали вот о таком новом подходе к концертным программам. Это касается всех ваших выступлений и сольных фортепианных, и проектах, где вы дирижируете, и проектах театральных, которые тоже очень такую важную роль играют в вашем творческом бытии.
Да, это просто касается меня самого, поэтому я хотел бы создать такие программы во всех своих сферах жизни. И в том числе иногда бывает так, что циклы, которые написали композиторы 19-18 века, они традиционно играются тоже несколько раздельно. То есть, например, этюды Листа, трансцендентные этюды. Многие люди исполняют по одному, делая между ними перерывы. Считается, что каждый из них имеет, естественно, свою ценность, и они мало чем связаны, разве что только романтической идеей, некой возвышенности, трансцендентности, естественно, виртуозности. Но когда начинаешь сам изучать этот прекрасный цикл, это я к примеру говорю, но и потому что скоро будет концерт, который
да, друзья, очень скоро, 18 февраля, где, между прочим, Лист встретится с Сергеем Васильевичем Рахманиновым.
То понимаешь, что в этом цикле на самом деле скрыто такое невероятное сочетание образов, что трансцендентные этюды называются не потому, что они виртуозные, а потому, что они высшие по смыслу, потому что они трансцендентны, они как бы выходят за границы этой нашей земной жизни, и Лист так смело на самом деле называет их. В них столько глубины, там такая программная идея через все этюды проходит. Для меня этот цикл является поэтической картиной.
Бытие.
Это действительно что-то жизненно важное. Вот каждый человек задумывается о жизни по-своему, и Лист, он создает такой образ для людей вообще любого ранга, да, любого возраста, любой страны. В популярной форме он хочет сказать о чем-то таком невероятно важном. Называя этюды трансцендентными, он делает, естественно, хороший пиар-ход для того, чтобы люди, ну, захотели услышать.
Нет, а что же это такое? Да. Потому что, скажем, вот тот же гениальный цикл этюдов Фредерика Шопена, он не несет какого-то названия, просто цикл этюдов, и все.
Ну, Шопен на самом деле настолько гениальный, что он просто не назвал никак эти этюды в силу своей скромности, но тоже внес в этот цикл программность.
Если вслушиваться, опять же, в этот цикл, то тоже можно попутешествовать и по нашему миру, и заглянуть в мир, который, так сказать, горний, но потому что можно дать какое-то название сочинению, а можно не давать. Но смысл-то останется. У Листа ведь тоже не все этюды носят название.
Да, у Листа тоже. Хотя Лист именно был тот композитор, который хотел всегда сочетать искусство вместе, и поэтому названия были ему не чужды. Он сам придумывал названия к своим работам. И в этом цикле в трансцендентных этюдах 10 из них названы, и 2 не названы. Перед тем, как я скажу об этом, я хотел бы сказать про Шопена, раз уж мы начали про него говорить, что мне посчастливилось в жизни исполнять 25-й опус этюдов Шопена, это 12 его этюдов, вместе тоже в одном концерте. И в этих этюдах есть совершенно потрясающие лирическая линия как бы одного героя, его жизни. Если тоже вместе эти этюды как-то увидеть, то там есть какая-то история про самого Шопена и его любви, его отношений, и вот этих мучений от сложных проблем, которые возникали на пути, и, конечно, некая романтизация, некий вывод. А у Листа, в принципе, идея, она не связана с ним лично, потому что Лист, он очень масштабный. Это композитор, который имел какие-то мировые идеи. Ну, Шопен был совсем не таким человеком, он писал музыку очень глубоко личную, поэтому он был совершеннейший противник любых названий. А вот для Листа это было важно, и этюды, они имеют названия настолько разные, что на первый взгляд кажется, что это просто зарисовки. Да.
Вот, воспоминания.
Воспоминания, Мазепа. Пейзаж, Мазепа, да.
Блуждающие огни.
То есть, вроде как, ну, просто красивые, интересные образы. Каждый, между прочим, этюд имеет свою предысторию. Если так изучить, да, что такое блуждающие огни, то узнаешь, что это духи умерших людей, которые вот на земле выглядят как огоньки. И, да, и многие побоялись их, это легенда. Хотя сами по себе огоньки очень красивые. Ну, тоже это интересно. Но на самом деле я просто не могу это не сказать, что у Листа этот цикл настолько объединен по смыслу. Вот первый этюд «Прелюдия», знаете, вот как бывают такие менестрели, например, там запевалы, которые говорят, вот послушайте нашу историю, поплачьте, посмейтесь. Да, мы так вот, кому-то понравится, кому-то нет. Но знаете, такие вот есть присказки. У Шекспира так и есть перед его какими-нибудь произведениями. На самом деле у многих, даже у Пушкина тоже, когда есть вот такой как бы пролог, слово автора. И вот «Прелюдия», она выглядит такой невероятно виртуозной, радостной, но там есть уже предвестники
того,
и тема судьбы, и хроматический ход, такой, наверное, как змейка ползет, да, что-то такое предостерегающее. И интонации плача есть, хотя этюд до-мажорный. Тональность самая белая, самая чистая.
Самая светлая, самая такая вот твердая, ну просто
сплошный какая-то самая простая,
цвет,
даже да? Вот как бы даже на фортепианной клавиатуре это только белый клавиш. А Лист умудряется туда столько всего вложить, хотя этюд всего две странички. И вот звучит второй этюд, в нем нет названия. А просто название не нужно, потому что весь этюд построен на теме та-та-та-там, па-па-па-пам,
па-па-па-пам. Рок.
Да, судьба стучится в дверь. Это еще Бетховен, этот ритм, он как-то его основал, что ли? Хотя, конечно, ритм нельзя в какой-то мере основать, но просто Бетховен так зажег всех людей, композиторов своей темой судьбы в Пятой симфонии, что очень многие люди писали на этот же ритм своей мелодии. А так как Лист был, можно сказать, внук музыкального Бетховена, то, безусловно, для него это был очень важный символ. И вот он пишет этюд, целиком построенный на этой интонации. С элементами какого-то шабаша, с каких-то там дьявольских игр. Страшно, невероятно, но игривый, такой привлекательный, такой, да, столько в нем есть и какой-то легкости, и искрометности. Ну вот чистый Булгаков, можно так даже сказать. То есть удивительная какая-то вакханалия, и поэтому этюд не имеет названия. И я считаю, что это тоже как часть пролога, потому что вот третий этюд, пейзаж, он очень спокойный, медленный, и это как начало истории, ну, как первое, знаете, как первое действие открывается.
Зачем?
Да, вот в опере, когда вот все благополучно. Я могу долго, конечно, про это рассказывать, но я не могу не сказать, что вот Лист называет это произведение пейзажем, и действительно в рисунке мелодии левой руки он так располагает ноты, что если их соединить ручкой или карандашом, то будут горы. То есть можно нарисовать в нотах просто на самом деле пейзаж. Это называется явление Augenmusik, оно еще пошло из барочной эпохи, этим очень увлекались, и Лист, естественно, тоже, он очень много читал, и ему хотелось что-то подобное сделать, и вот он рисует пейзаж, и тут много аллегорий, это, конечно, не просто пейзаж, там, деревья, птички, а пейзаж души, из чего она соткана, как она вообще, о чем она думает, какие у нее мечты, цели, потому что этюд такой, в нем есть очень много стремления к свету, он кто-то движется, да, он чего-то ищет. Ну, это, извините за такие подробности, просто если смотреть все дальше и дальше и дальше, то после пейзажа такого благополучного этюда звучит вдруг Мазепа, этюд, который вообще как будто бы про другого человека написан, да, история Мазепы, история вот его пыток предсмертных, довольно такое страшное действие. А зачем это делает Лист? Ну, если посмотреть дальше, то Мазепа вот умирает, и следующие все этюды, они посвящены жизни после жизни. То есть Лист как бы фиктивно умирает через...
Жизни после жизни или жизни после смерти.
Ну да, но просто Лист поэтому и называет это трансцендентными этюдами. То есть он как бы заглядывает, а что ж там такое происходит?
Да. К чему нам готовиться?
Да-да-да, и там звучат потрясающие совершенно этюд «Блуждающие огни». Такие игривые, такие легкие, как феи. Они радуются, они такие разнохарактерные. И это уже фантастический мир, которого мы вообще не знаем и не можем себе представить. Лист вот нам вот в такой популярной форме это рассказывает. Потом вдруг видение на тему Dies Irae. Это очень старинная такая средневековая молитва на тему смерти, да, о том, что же будет после смерти. И вот это видение, как будто бы сама смерть диктует свои правила, да, у нее много подопечных. Тут фантастические картины. Потом видение, да, потом героика, дикая охота, это столкновение нашего фантастического мира и нашего вот сегодняшнего. Ну, в общем, удивительная история, я говорю, поэма про любовь, жизнь, смерть, но рассказанная в какой-то глобальной такой форме, как невероятный эксперимент и для той эпохи, и на самом деле для нашей, поэтому, конечно, вот моя мечта играть эти этюды как можно чаще, потому что это... Ну, ради этого стоит жить, ради таких моментов, чтобы вот такие вещи иметь возможность рассказать.
Это правда, но вот, наверное, для тех, кто особо не озадачивался над тем, какой же смысл Ференц Лист вложил в этот цикл из 12 этюдов, возникает вопрос, ну, вот почему же все-таки, скажем, 10-й этюд без названия? Это какой-то код, какой-то шифр, какой-то квест, который мы должны в своем сознании самостоятельно пройти, чтобы понять, что же он хотел сказать.
Да, Лист на самом деле иногда не писал название к своим работам, потому что этого делать было просто нельзя. Я считаю, что и второй, и десятый этюд не имеют названия, потому что они как бы олицетворяют зло. Ну, естественно, не он это писал не для того, чтобы просто всех напугать, а чтобы совместить это с другими этюдами, да, и показать это невероятно, вот этот вот диалог между добром и злом. Но, во-первых, эти этюды имеют один и тот же ритм, ну, в темах, да, пам-пам-пам-пам. Это тема судьбы, тема, ну, вот в листовском прочтении это не тема божественного предопределения, да, такого промысла Божьего, а скорее тема такого зла, препятствий, искушений, ну, такого рока, Мефистофеля, скажем так. У него, на самом деле, в его сонате потом будет этот ритм просто удвоен в несколько раз, да, трам-па-па-па-па, тарарам-па-па, да, тоже на тему только повторяющихся нот друг за другом, и это, конечно, родственный по своему содержанию тем, поэтому нельзя здесь к этому не отослаться.
Друзья, мы продолжаем общаться с нашим интереснейшим гостем, замечательным пианистом Александром Кашпуриным. Вот сколько мы за краткое время узнали интересного о трансцендентных этюдах Ференца Листа. Такое интересное, своеобразное прочтение, которое, в общем-то, отличается от достаточно известных музыковедческих изысканий. Но что же, я соглашаюсь с нашим гостем по поводу того, что же Ференц Лист заложил в свой цикл. Но вот что еще интересно, Александр, 12 трансцендентных этюдов Ференца Листа у вас исполняются в соседстве с первой сонатой Сергея Васильевича Рахманинова, с которой тоже все не так просто. В принципе, она не имеет программного содержания, которое было бы отражено именно графически. То есть первая соната и название. Но, тем не менее, история-то достаточно интересная.
Ну, точно. Эта соната, на самом деле, Рахманинов думал сделать название этой сонате как Фауст-соната. Написал он ее по впечатлениям своим от соната Листа си минор как раз. То есть, знаете, когда...
Как же все соприкасается очень-очень. Переплетается.
То есть, вроде как Рахманинов, русский великий композитор, насколько это далеко должно быть вообще, просто потому что это разное мировоззрение даже в чем-то, но музыка доказывает обратное, что диалог культур, он как-то разбивает границы между менталитетом и общечеловеческие ценности, воздвигает на первый план. Эта соната, она имеет на самом деле внутреннюю совершенно невероятную программу, и она действительно очень сильно напоминает историю Фауста, но, конечно же, измененного, переосмысленного
Рахманинова,
как, собственно, и Лист переосмыслил историю Фауста, поэтому его соната тоже не называется Фауст-сонатой. Хотя в основу абсолютно точно взята эта история, и сонату Листа си минор я исполняю и очень сильно люблю. Я считаю, что это совершенно великое такое исповедальное произведение. Рахманинов, я уверен, тоже был под огромным воздействием от этого сочинения, и его соната даже по форме, то что зачем идет, как что движется, как развивается эта музыка, очень похожа на сонату Листа, просто там, естественно, совершенно другие темы, там совершенно другой фонизм, и смысл тоже обогащается и его гармониями, и фактурными решениями, и самим его мировоззрением, но я удивляюсь, насколько же эти сонаты родственны, и сыграть первую сонату, еще и в совокупности с 12 трансцендентными этюдами, это моя самая большая мечта.
Ну, видите, как замечательно, что мечта осуществилась. Ну, а когда многие почитатели творчества Сергея Васильевича задумываются, почему же соната такая длинная, то есть хронометраж у нее просто, ну да. Понятно, сколько там коллизий, сколько там сюжетных линий, поэтому и время немного на все это заложено.
Знаете, на самом деле...
Но слушается вот на одном дыхании, как играется, не знаю.
На самом деле многие музыканты, я сам свидетель, многие пианисты, как один, говорят, что, ну, конечно, длинновато, ну, вот чего-то там как-то затянуто. Многие говорят, и многие поэтому и не исполняют эту музыку, но я вам честно скажу, что эта соната просто написана как будто бы не для пианиста, а для дирижера, и она похожа на партитуру.
О, Александр, вот тут-то и сказалась ваша дирижерская харизма, ведь недаром же вас не удовлетворяет просто играть на рояле, вы хотите еще и дирижировать. Ну, потому что видение другое, потому что у пианиста одно видение, у дирижера другое. А если это еще соединяется в одной личности, то, я думаю, столько перспектив в плане того, вот как ты увидишь, как ты услышишь.
Ну, вы знаете, потому
любое
что...
Любое сочинение.
Ну, на самом деле, вот мне сейчас пришла мысль такая в голову, довольно простая. Вот сколько бы ты симфоний не послушала, они все вполне себе длинные, да? Что у Брамса, что у Малера вообще огромные симфонии, у Рахманинова тоже они большие. И поэтому эта соната, если ее воспринимать, ну, не совсем как сонату, а больше как симфонию, она... Очень даже скромно, всего 40 минут. Просто она на самом деле имеет очень емкие образы, которые нужно по времени чуть-чуть раскрыть. Но это не значит, что там происходит очень много каких-то подробностей, настолько много, что там просто запутаешься уже за эти 40 минут, ничего не поймешь, забудешь.
Да
такого
нет,
там нет. Там...
Фауст, Гретхен и полет Фауста с Мефистофелем.
Ну, вообще, на самом деле...
Можно и так, в принципе, это увидеть и услышать.
Да, вы знаете, вот по поводу второй части, действительно, Гретхен, действительно такая нежность, но Рахманинов, ну, не мог сдержаться и не создать совершеннейший шедевр какой-то небесного откровения. Музыка – это, ну, такой просто музыки не бывает. Насколько она удивительно написана, красиво, и это не просто описание музыкальное даже, какой-то чистой души, а это всеобщее признание вообще в красоте этого мира, в чистоте этого мира, в первоначальной такой радости от творчества, вот, от Бога и человека. Ну, это невероятно. Музыка, потому что она так освежает, в ней очень много. Она, знаете, есть в ней, конечно, и драматические моменты. Вот как Моцарт писал, например, своей работы. Вроде как мажорная соната, и вообще Моцарт ассоциируется с таким композитором, да, все так, ну, особенно не музыканты, да, считают, что ой, такой радостный, такой легкий.
Радостный, да, светлый, такой... такая вот фактура, виртуозная, например, во многих фортепианных сонатах и концертах, если говорить о именно фортепианном творчестве. И кажется, что-то такое прям вот легкое, солнечное.
А прислушаешься?
Но если прислушаться, боже, сколько там трагизма, сколько там боли, сколько там размышлений о разных-разных сторонах человеческого бытия, которое ведь состоит не из одних радостей, но и из бесконечной работы над собой, борьбы не только со злом внешним, но и каким-то своим внутренним, которое мешает нам идти вот по пути, который нам уготовила Вселенная.
Это наша обязанность, музыкантов, исполнителей, раскрывать эти смыслы для публики. Безусловно, если мы сами не будем это понимать, если мы сами не будем идти как первопроходцы, да, изучать вообще все стороны такой жизни, то мы не сможем ничего сказать по этому поводу. И даже Моцарт может звучать тогда недостаточно полно. Зависит, конечно, от музыкантов. Поэтому такая ответственная роль вообще для каждого музыканта жить полной жизнью, стремиться к добру, стремиться к искренности самим собой. Ну, то есть такая перманентная психотерапия.
Именно так. И, кстати, друзья, если вы не попадете 18 февраля на концерт Александра Кашпурина, где прозвучат 12 трансцендентных этюдов Ференца Листа и первая соната Сергея Васильевича Рахманинова, то вдруг кто-то собирается в Москву, потому что через день эта программа, ведь, если я не ошибаюсь, будет повторена.
20 февраля, да, так получилось. Счастливо так получилось, что ее же я сыграю в галерее Нико в Москве. Это потрясающий зал, камерный, галерея замечательного художника. Она так устроена красиво, что сам зрительный зал окружен бюстами разных великих людей. Как будто они тоже слушатели. Это чудесное такое чувство, когда ты там находишься.
Александр, ну а если кто-то не доедет до Москвы, то в ближайшее время где же в Петербурге можно вас еще услышать и в каких амплуа? Потому что иногда вы участвуете в таких невероятных проектах, которые сами, в общем-то, и придумали.
Ну, 21 февраля будет тоже интересный такой проект, который мне нравится и который повторяется уже далеко не первый раз. Это балет «Маленький принц» на музыку Дебюсси, причем музыка исключительно фортепианная, и Михаил Венчиков, балетмейстер, главный хореограф арт-центра «Сен-Мишель», собственно, тот, кто занимается постановкой всех балетов этой труппы, пригласил меня к соучастию. Совершенно потрясающий хореограф, кандидат искусствоведения, преподает в университете, читает лекции по Византии, да, но это удивительно
разносторонняя личность. Просто человек эпохи Возрождения.
Ну да, да. И как-то он мне предложил создать балет на фортепианную музыку. Это очень здорово, интересно, тем более, что «Маленький принц» — такая история, тоже имеющая много смыслов. Поэтому музыка, конечно, эти смыслы тоже открывает по-новому. И 27 числа, это все февраль, также в Малом зале филармонии будет спектакль «Кармен». Источником будет служить не музыка Бизе, а произведение Мериме, собственно.
То есть первоисточник.
Да, первоисточник, да, оригинал. И поэтому история тоже совершенно открывается по-новому, не как мы ее привыкли видеть. Практически только на испанскую музыку, и это тоже совершенно по-другому раскрывает, не французский, такой флёр. И в первом отделении 27 февраля мы будем играть инструментальную камерную музыку с прекрасным скрипачом Ильёй Козловым из филармонии.
Ну что ж, это мы поговорили только о феврале, сложно даже вообразить, что будет в марте, летом и так далее, но я думаю, что для этого нужно встретиться отдельно, потому что иначе, друзья, вы всю эту информацию не вместите. Давайте пока будем находиться все-таки в феврале. Ну и всех вас мы ждем на концерты замечательного пианиста-дирижера Александра Кашпурина. Следите в интернете за тем, где же в ближайшее время он играет в Петербурге. И не только. И чтобы нам послушать перед тем, как попрощаться, думаю, что ненадолго. Может быть, Моцарт, уж коль тоже мы о нем с вами сегодня, хотя недолго, но поговорили.
Давайте Моцарта, вторую часть 23-го концерта, который я недавно исполнял с удивительным Красноярским камерным оркестром под руководством Михаила Иосифовича Бенюмова.
Александр, спасибо за такую интереснейшую беседу. Как всегда, узнали много нового, неожиданного, безумно интересного. Приходите к нам еще.
Екатерина, спасибо вам. Я счастлив приходить к вам и разговаривать. В общем, всего вам доброго.
Взаимно. Встретимся на концертах Александра Кашпорина.